Глава 18. Можно ли познать истину? Вера Гавила в то, что нужно познать правду и жить сообразно ей, ведет нас к пониманию самой сути счастливой жизни и поднимает наиболее насущный и противоречивый вопрос современной культуры. Можем ли мы познать истину? Резкие голоса нашего общества отвечают на него решительным «нет». Главная причина отрицания заключается в том, что на Западе произошла глобальная культурная революция. Как мы уже отметили ранее, в период после Второй мировой войны философы-экзистенциалисты, преимущественно французские, всерьез приняли на вооружение формулировку Ницше о том, что «Бог умер» и жизнь не имеет трансцендентного смысла. Значит, задача человека состоит в преодолении бессмысленности присущей жизни с помощью личного опыта. Так возникли шестидесятники, поколение Вудстока, ищущее смысл в протесте, свободной любви и наркотиках. Вскоре компанию экзистенциализму составил деконструкционизм в литературе и культурологических науках. Он настаивал на том, что сообщества живут в языковой тюрьме, подразумевая, что мы не можем избежать предубеждений своей культуры, а любое мнение о мироустройстве — это лишь проявление предвзятого группового мышления. Не нужно быть философом, чтобы увидеть, что эти два мировоззренческих течения подрывают любую структуру власти. Истиной становится любое субъективное убеждение человека. То есть у вас своя истина, а у меня своя. Именно в этом заключается суть эпохи постмодернизма. Но если все предположения верны, то в конечном итоге неверно ни одно из них. Постмодернизм радикально отступил от исторической традиции западной цивилизации, согласно которой мы можем познать истину посредством разума и воображения. Историческое христианство добавило к этому идею о том, что откровение расширяет возможности разума и делает понимание завершенным и целостным, предоставляя ответы на вечные человеческие вопросы о цели и смысле жизни. К сожалению, постмодернизм не стал просто схоластическим учением современных интеллектуалов и философов. Он повлиял на жизнь всех американцев и европейцев. Соцопросы показывают, что 64% жителей США считают, будто такого понятия, как «нравственная истина», попросту не существует. Что еще тревожнее, для 83% подростков она является выдумкой. Абсолютное большинство обитателей Запада уверено, что мы можем определять собственные правила жизни. Как следствие, во многие сферы общества пришел хаос, о чем мы еще поговорим позже. Стоит ли удивляться тому, что надувательство и воровство среди школьников стали обыденным явлением, или тому, что бизнес-сообщество породило целое поколение Деннисов Козловски? Только подумайте, что это подразумевает для поколений X и Y. Убежденные в относительности истины, многие 20- и 30-летние погрязли в культуре отчаяния. Что бы ни говорили о шестидесятниках, стареющее послевоенное поколение, столкнувшееся с реальностью, особенно в жизни своих детей, начало осознавать, что, возможно, истина все-таки существует, хотя многие из них понятия не имеют, как ее найти. Горизонт же современного поколения ограничен приспособлением к существующему положению вещей. Они живут обманутые злыми чарами идеи о полной невозможности найти истину. Вот почему многие люди пребывают в замешательстве, чувствуя себя так, словно пытаются подниматься вверх по включенному на спуск эскалатору. Мой друг Филипп Джонсон, профессор права из университета Беркли, поведал историю об одном известном профессоре из политически корректного университета. Однажды сын этого человека приехал домой и, к изумлению родителей, заявил, что он сделал операцию по изменению пола. Юноша увлекся новомодным движением, захлестнувшим американские кампусы, суть которого заключается в выборе своего пола независимо от биологии. Парень перечитал тонны литературы о транссексуалах. Многие родители уже смирились с тем, что их отпрыски возвращаются домой с учебы каждый раз с какими-то новыми странными привычками. Девушки с татуировками, а юноши, как было с одним из моих внуков, с кольцами в бровях. Однако сын транссексуал шокировал даже этих бывалых родителей. Джонсон пересказал разговор, случившийся за семейным столом. «Что это значит?» — спросили родители. «Это значит, что я девушка», — ответил им сын. «Я хочу носить платье и пользоваться косметикой, бросая вызов патриархальным мещанским представлениям о поле». Родители были потрясены. В тот вечер они как раз ожидали к ужину двух гостей, знаменитых американских теоретиков постмодернизма, доктора Стэнли Фиша и его супругу. Фиш считается лидером деконструктивистской литературной школы, согласно которой искусство и литература не имеют объективного смысла. Родители юноши боялись, что его поведение смутит даже Стэнли Фиша. Отец так описывал свои опасения. «Я представил, как мой сын сбегает по лестнице к ужину в развивающемся шифоновом платье, словно Лоретта Янг. И как, спрашивается, я должен был объяснить этот феномен моим гостям в перерыве между закусками?» Родители парня попросили его побыть мужчиной еще один вечер. Он согласился, борясь с искушением высказать им прямо в лицо, какие они лицемеры. По окончании ужина юноша объяснил, что узнал о транссексуализме от таких теоретиков, как Мишель Фуко и Джудит Батлер, из тех самых учебников, которые его отец рекомендовал студентам своих курсов. По мнению многих постмодернистов, пол никак не взаимосвязан с биологией, а просто субъективная категория, и мы можем избирать его на свое усмотрение. Этот юноша не подрывал философию своей семьи. Он пытался следовать ей. Неудивительно, что многие молодые люди оказываются в сексуальном замешательстве и впадают в отчаяние. Их так учили профессора в университетах, преподаватели, интеллектуальные элиты и даже собственные родители. Впрочем, отрицание постмодернизмом обычного здравого смысла не ограничивается одной лишь сексуальной ориентацией. Разногласия между традиционными западными убеждениями и постмодернистским мировоззрением особенно обострились после террористических атак 11 сентября 2001 года, когда президент Джордж Буш заявил о том, что Америка должна очистить мир от этого зла. Слово «зло» сразу же пришло на ум президенту, когда он размышлял о тысячах невинно погибших мужчинах и женщинах. Некоторые обозреватели даже высказали предположение, что эти теракты покажут полную несостоятельность постмодернистского утверждения о том, что не существует таких понятий, как «правильное» и «неправильное», что нет объективного добра и зла. Однако не тут-то было. Стэнли Фиш раскритиковал заявление президента, назвав его оценку терактов неточной и непродуктивной, поскольку она опиралась на ложные обобщения. По мнению Фиша, даже если истина и существует, то познать ее невозможно. Идея о том, что является злом, а что добром, бесполезные концепции, изобретенные как средство навязывания воли одной группы людей другой. Та самая точка зрения, которой придерживались мучители Ньен Чен. Фиш был не одинок в своих возражениях. Многие ученые-мужи дошли до того, что заявили, будто высказывания об угнавших самолеты-самоубийцах из Аль-Каиды как о террористах слишком предвзятые. Они настаивали на том, что для одних эти люди могут быть террористами, а для других — борцами за свободу. Студентов в университетах Северной Каролины и других штатов наставляли не судить мотивы террористов и вынуждали изучить Коран. Но борцы за свободу должны действительно бороться за свободу, а не за тираническое правление исламской элиты, цель которой — очистить общество от своих идеологических оппонентов. Это фашизм, пусть даже и упакованный в богословскую обертку. Кроме того, борцы за свободу встречаются со своими врагами лицом к лицу, они используют в качестве целей для своих терактов ни в чем не повинное гражданское население. Ричард Докинс, ученый из Оксфорда, занимающий лидирующую позицию в популяризации дарвинизма, заявил, что единственное, в чем можно обвинять организаторов терактов 11 сентября, это религиозный фанатизм. По его словам, наполнить мир религией или религиями последователей Авраама — это то же самое, что разбросать по улицам заряженное оружие. Не стоит удивляться, что этим оружием воспользовались. Таким образом, ярлык фанатика приклеивается не только к исламистским фундаменталистам, но и ко всем другим нетерпимым абсолютистам, исповедующим иудейско-христианскую традицию. Подобные заявления отражают крайне резкое отвержение постмодернистами истины и их приверженность нравственному релятивизму. Кроме того, они выражают убежденность в том, что в мире не существует никаких абсолютных ценностей, кроме единственной — толерантности. Эта мысль была высказана генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном, когда он сказал: «Вне всякого сомнения, в мире творится великое зло». А затем добавил: «Трудность состоит в том, чтобы понять, где провести разграничительную черту. Если мы намерены дать злу имя, то давайте назовем его нетерпимостью». Так что же получается? Осуждающая терроризм нетерпимость — это большее зло, чем зло, совершенное самими террористами? Когда-то терпимость подразумевала, что мы можем апеллировать к разуму для развлечения добра и зла в открытой дискуссии. Сегодня же толерантность используется для того, чтобы называть добро злом, а зло — добром. Таким образом, интеллектуалы приберегают свое возмущение почти исключительно для тех взглядов, которые они считают осуждающими. В их глазах это единственное зло, заслуживающее безоговорочного порицания. Я осознал это однажды вечером, находясь в доме одного из моих друзей. Напротив меня за обеденным столом сидел высокообразованный бизнесмен, который начал немного высокопарно читать лекцию о многообразии, доказывая, что все культуры нравственно равны, просто они находятся на разных этапах развития. Тогда я спросил его, может ли он поставить моральный знак равенства между тем, как скорбящих вдов утешают в Америке, и тем, как их бросают в погребальный костер вместе с умершим мужем в Индии. Понимающе засмеявшись, он с улыбкой ответил: «Что ж, мы живем в разных культурах, прогрессирующих с разной скоростью». Подобное тяжело произнести, не поперхнувшись. Из этих слов следует, что толерантность важнее истины и даже самой жизни. Но это в корне неправильно. Глубоко укоренившиеся идеи постмодернизма сделали движение New Age самой быстрорастущей на сегодняшний день религией Америки. New Age позволяет нам сконструировать собственную религию, не навязывая никому утверждения об истине. Это движение не предоставляет никакого реального нравственного руководства, поскольку если Бог во всем, то он как в добре, так и в зле. Последователи New Age и постмодернисты сделали толерантность божеством, и люди стали зеленщиками, выставляющими на показ транспаранты с надписями «Нет никакой истины, наш Бог — толерантность». Единственное основное правило современной американской жизни заключается в том, что нужно уважать мнение всех как одинаково нравственные. Дороти Сайерс, замечательная английская писательница, с присущим ей остроумием описала такое состояние дел. Цитата. «На Земле это явление называет себя толерантностью, но в аду его называют отчаянием. Это соучастник чужих грехов и самое суровое наказание за них. Это грех, который ни во что не верит, ни о чем не заботится, не стремится ничего познавать, не вступает ни с чем в конфликт, ничему не радуется, никого не любит, никого не ненавидит, ни в чем не видит смысла, живет ради пустоты и влачит свое существование только потому, что нет ничего, за что можно было бы умереть». Конец цитаты. Однако мысль о том, что возражать чьей-либо позиции — это нетерпимость, полностью извращает историческое понимание толерантности, которое заключалось в том, что человек должен проявлять уважение и выслушивать чужую точку зрения, даже если он с ней категорически не согласен. Толерантность не отвергала утверждения об истине, а уважала их. Вследствие нашего искаженного представления о терпимости мы лишились права на свободу слова. В наши дни, прежде чем произнести речь, мы должны сопоставить каждое слово с особым кодексом, который становится все более строгим. Принуждение стало заменителем силы истины, потому что мы больше не верим в истину, только в важность человеческих чувств. Это уже проявилось и в законодательстве. Так, в 1992 году Верховный суд признал совершенно безобидную молитву одного раввина на церемонии вручения диплома в средней школе в штате Вирджиния неконституционной, поскольку она посягнула на право 15-летней девушки не проявлять уважения к выражению религиозных убеждений, с которыми она не согласна. Умение выслушать чужую точку зрения, которая когда-то считалась признаком воспитанности и зрелости, сегодня превратилось в повод для конституционного иска. Не менее тревожит тот факт, что, судя по сведениям из залов суда, толерантность теперь запрещает нам озвучивать на официальных открытых собраниях любые религиозные утверждения, называющие общепринятым убеждением существование этики и нравственности, выходящие за рамки человеческих измышлений. То есть, если кто-то на каком-то общественном мероприятии всего лишь заявит о существовании стандартов, превосходящих нормы отдельно взятого человека, то его обвинят в нарушении правил отделения церкви от государства. Как отметила Сайерс, постмодернизм с его догматической толерантностью может привести только к отчаянию, и сегодня мы видим подтверждение этому в жизни многих людей. Отчаяние, в свою очередь, ведет к пассивности, а та — к скуке. Невзирая на все наши великие технологические достижения, высочайший уровень образования и материального достатка, которого никогда не достигало никакое другое общество, мы умудрились высосать из жизни весь смысл, разрушить все основания человеческого достоинства и прав человека, попрать нравственность и рациональное мышление. В общем, обречь себя на одинокий дрейф по безбрежному космосу. Постмодернизм подрывает веру в науку, поскольку последняя опирается на убежденность в существовании естественного порядка. Тем не менее, многие постмодернисты буквально поклоняются науке, что, конечно же, совершенно алогично. Но, по большому счету, они уже избавились от логики. Открытие логики за 400 лет до Христа стало одним из уникальных достижений античности. Это привело к колоссальному прорыву в развитии цивилизации, поскольку дало людям возможность размышлять о том, что правильно и что нет. Однако постмодернизм более не обременяет себя жесткими требованиями логики, согласно которым мы находим истину или ищем согласованность в своем образе мышления или убеждениях. В результате отвержения религиозных предрассудков прошлого даже само знание стало не более чем предрассудком. Такова, если говорить в двух словах, суть постмодернизма. Этот отказ от здравого смысла делает невозможной интеллектуальную дискуссию. Однако время от времени даже непреклонным постмодернистам приходится признать тупик, в котором они оказались из-за собственных убеждений. Несколько лет назад, в период бума высоких технологий, я посетил Кремниевую долину — место, в котором тогда бурно росли цены на недвижимость, повышалась стоимость акций, рождались новые мечты и ожидания. Казалось, процветанию и счастью обитателей этой многообещающей долины не будет конца. Мой близкий друг по имени Марк организовал в одном из изысканных ресторанов приватную встречу за обеденным столом для узкого круга своих друзей и участников проводимого им библейского класса. По пути в ресторан Марк предупредил, что один из приглашенных не разделяет мое мировоззрение. Этот человек был чрезвычайно влиятелен. Известный на всю страну футуролог, способный предсказать, какое нижнее белье будут носить люди через 20 лет. Его информационные бюллетени высоко ценились производителями, маркетологами и инвестиционными компаниями. Нашу группу припроводили в приватный кабинет и разместили за большим квадратным столом по 3-4 человека с каждой стороны. Как и все остальное в Кремниевой долине, обстановка была непринужденной. После непродолжительного разговора ни о чем мой друг представил меня, и следующие 20 минут я рассказывал о тюрьмах, служении, культурологических проблемах и тому подобном. Не успел я договорить, как прославленный футуролог, который сидел рядом со мной, смерил меня хмурым взглядом и произнес: «Вот именно за это я вас, христиан, не люблю. Вы думаете, что знаете ответы на все вопросы, что только вам известен путь на небеса». Неприятно удивленный его враждебностью, я попытался мягко объяснить, во что верят христиане. Я сказал ему, что слова «никто не приходит к Отцу, как только через меня» принадлежат Иисусу, а не мне, и напомнил, что Иисус — твердо заявлял об истинности своих слов. Презрительно отмахнувшись, футуролог заявил: «Нет, нет, это же абсурд. Мы знаем, что все религии одинаковы, и все окажутся в одном и том же месте». Я ответил, что все религии претендуют на свою исключительность. Евреи верят, что только они обладают исключительной истиной, и чтобы быть принятым Богом, человек должен находиться среди обрезанных, принадлежать народу Завета. Мусульмане также претендуют на исключительную истину, что никто не сможет попасть в рай, не угождая Аллаху. Буддисты же утверждают как несомненную истину, что наши желания не приносят ничего, кроме страданий, и потому должны быть отвергнуты. Как любая другая религия, христианство придерживается определенного набора верований, утверждений о реальности. «Нет-нет», — опять возразил футуролог с улыбкой, дающий понять, что он обладает более просвещенным взглядом на эти вопросы. И продолжил тоном, напомнившим мне Стэнли Фиша: «На самом деле все это не претензии на истину, а всего лишь предпочтения или убеждения отдельных групп. Между ними нет никаких различий». И он пожал плечами, явно желая показать, чего, по большому счету, стоит эта смесь предпочтений. «Но это невозможно», — заметил я. «Один набор утверждений исключает другие». Футуролог опять покачал головой. Тогда я вынул ручку и бросил ее на стол. «Обратите внимание, она упала», — сказал я, после чего бросил ручку еще несколько раз. «Как видите, она все время падает. Не было ни одного случая, чтобы она не упала. Разве мы не называем это законом гравитации?» «Но на самом деле это не падение», — засмеялся мой оппонент. «Я достаточно осведомлен в квантовой механике, чтобы понимать, что частицы находятся в постоянном движении, скорость которого превышает скорость света, и эти частицы просто пронизывают друг друга». На это я ответил одним коротким словом: «Вздор», после чего объяснил: «То, что вы видите, это падение ручки, соударение масс. Если при этом частицы пронизывают друг друга, пускай, это все равно ничего не меняет. Мы по-прежнему имеем одну массу, соударяющуюся с другой. Так что, как видите, истина существует». Теперь лицо моего соседа по застолью вспыхнуло розовыми оттенками гнева, но я не унимался. «Одна претензия на истинность исключает другую. Обе могут быть ошибочными, но обе не могут быть одновременно справедливыми. Все дороги не могут вести на небеса. В противном случае мы должны отменить закон непротиворечия. Уверен, вы читали об Аристотеле. Он идет в учебной программе гораздо раньше квантовой механики». Мой оппонент, у которого уже побагровела шея, выглядел очень разгневанным и смущенным. Он сосредоточенно уставился на свою чашку с кофе, словно ища в ней успокоение. «Претензии религии противоречат здравому смыслу», — буркнул он сквозь зубы. «Современные элиты считают людей веры иррациональными. По правде говоря, именно постмодернизм во многом отбросил здравый смысл и в процессе этого оставил своих приверженцев крепко застрявшими обеими ногами в воздухе. Очень важно понимать это, чтобы даже подсознательно не втянуть себя в иррациональность постмодернизма, не вывесить в витрине своего разума транспарант «Толерантность, мой Бог». Нельзя сохранить надежное основание, не научившись распознавать великую ложь постмодернизма. Культурные элиты и силы могут навязывать нам транспаранты, отвергающие возможность познать истину. Но мы должны возвышать свой голос в поддержку очевидного. Истина существует, и ее можно познать. По большому счету, это куда важнее, чем проблемы сексуальной ориентации, социальной терпимости или общественных выступлений. Это важно, потому что в буквальном смысле слова определяет жизнь и смерть. А это уже становится глубоко личным вопросом, по крайней мере, для меня.